Глава 33. Соседский пир. За долгие годы общения с текстами берестяных грамот мы привыкли к прагматической сухости многих документов, скрупулезно исчисляющих должников, недоимщиков, долги и недоимки в деньгах, мехах, зерне, рыбе и других продуктах. Научились различать «исто» или «истину», данный взаймы капитал, и набегающие на «исто» «намы» проценты. В тот же разряд в момент ее находки была зачислена и грамота номер 671, найденная в 1986 году на усадьбе Г в слое рубежа 12-13 веков. Казалось бы, что может быть скучнее такого текста? У Фом — Лукон, у Клемять — Лукно, у Торок — Три Лукн, у Бориса — Лук, у Твериши — Лукон, у Степана — Три Лукон, у Попа — Два Лукна, у Черемна — Лукна, у Збыслава — Лукно. Лукно, иначе Лукошка, 9 человек, перечисленных в грамоте, должны доставить в общей сложности 14 лукошек, надо понимать, не пустых, а с содержимым. Коль скоро в такой доставке участвуют немало людей, можно также догадаться, что лукошки эти были одинаковыми, то есть мерными. Если бы было иначе, как же разобраться записывающему? А вдруг три лукошка Степана окажутся меньше одного лукошка, например, Фомы или Клемяты? При любом затруднении в понимании редкостных древнерусских слов выручает обращение к другим средневековым источникам. И в нашем случае они разъясняют несколько важных деталей. Во-первых, выясняется, что лукно – это деревянная посудина с обручами, типа кадочки, или гнутая из луба, типа кузовка. Во-вторых, это действительно мерная посудина. Вот, например, в «Русской правде» приводится расчет продуктового довольствия вирника, ямца, мечника, отрока на неделю. На неделю 7 хлебов, 7 уборков пшена, 7 лукон овса на 4 кони. Если бы лукна были произвольного размера, какой бы открывался простор для конфликтов? Наконец, в-третьих, в раннее время лукно чаще всего было единицей измерения меда, а не зерна, обычно исчисляемого кадями, осьминами или четвертками. Похоже, что и здесь, в грамоте номер 671, речь идет о меде. Но для чего же 9 человек обязаны доставить куда-то 14 лукошек меда? И что это за люди? На первый вопрос ответить совсем просто. Главное назначение меда в старину было приготовлять из него и хмеля медовину, хмельной напиток, по имени которого даже погреб для хранения любых напитков назывался медушей. В летописи уже под 997 годом, в рассказе о том, как в Белгороде, осаждавшим его печенегам, обманом внушено, что у осажденных продукты имеются в изобилии, упоминаются интересующие нас термины. «Они же шедше, взяша меду лукно, бебо погребено в княже медуши и повеле рассытите велми». Предположив, что сбор меда в нашей грамоте потребовался для организации совместного пира, мы должны теперь доказать или опровергнуть такое предположение. Само по себе оно особенно интересно, потому что праздничный пир в складчину, в старину называвшийся братчиной, был предприятием соседей, людей, принадлежавших к одной общине, и сама община в древних источниках иногда называется тем же словом. В городских условиях братчину могли составлять уличане, люди, жившие на одной улице, или прихожане одного храма. Кстати, именно в Троицкой церкви на Редятине улице в XVI веке была прихожанами построена трапеза. Обычно трапезные сооружались в общежительных монастырях, где монахи принимали пищу совместно. Здесь же трапеза явно предназначена для общих пирушек прихожан. Знаем ли мы кого-нибудь из названных в грамоте номер 671 людей, несущих эти лукна? Знаем, и ни одного. Не забудем, что список относится к рубежу 12-13 веков. Прежде всего, это поп, который дает два лукна. В указанное время на усадьбе А жил наш хорошо знакомый Алексей Гречин, бывший не только художником, но и священником. Это затем Клемята, письмо к которому от его сестры Анны найдено на усадьбе Б, как раз в интересующих нас слоях. Это не единственная встреча с ним на Троицком раскопе. В 1991 году на усадьбе И из того же стратиграфического уровня была извлечена грамота номер 725. От Ремше — поклоняние ко Клемяте и ко Павлу, Бога деля, которые любо потрудися до владычи. Скажи-то, владыче, мою обиду и мои бои железа, а я ему не должни ничим же, и молю вася». Отремши поклон Клемяте и Павлу. «Ради Бога, пусть кто-нибудь из вас доберется до архиепископа. Скажите архиепископу о моей обиде и о том, как я был избит и закован в кандалы. А я ему, то есть обидчику, ничего не должен. Прошу же вас». Как и из письма Анны, очевидно, что Клемята был достаточно влиятелен, чтобы заступаться за обиженных. Его нерядовое положение позволяло ему в случае необходимости использовать высокий авторитет самого архиепископа. Знаем ли что-нибудь о Фоме, именем которого открывается список? Ни одной грамоты, адресованной Фоме, на Троицком раскопе пока не обнаружено. Но, знакомясь в летописи с носителями такого имени, мы под 1215 годом прочтем следующий рассказ. Приглашенный в Новгород княжить Ярослав Всеволодович распорядился схватить новоторжского посадника Фому Доброщинича и, оковав его, сослал в Тверь. Посадничество в малых городах новгородской земли осуществляли не местные жители, а новгородцы, а уникальное отчество Фомы заставляет вспомнить, что во времена третьей четверти XII века на усадьбе Зе жил уже известный нам Доброшка, носитель столь же редкостного имени. Борис. Человеку с таким именем адресована грамота номер 581, найденная в 1980 году в слое конца XII века на усадьбе Е1. «От Орешка ко Борису. Око ми еси продал жито, то во...» «От Орешка к Борису. Так как ты мне продал ячмень, то...» «Тверша». Это имя является уменьшительным от «твердяты». А «твердята» упомянут в грамоте номер 672, происходящей из напластований второй половины XII века усадьбы И. Сбыслав. Мы уже встретились с ним в грамоте номер 550 с усадьбы В. Помните, вежники божились, что уже уплатили ему 4 гривны. Итак, из 9 человек нам удалось идентифицировать 6, и все они связаны с разными усадьбами Черницыной улицы. Поп с усадьбой А, Клемята с усадьбой Б, Сбыслав с усадьбой В, Борис с усадьбой Е1, Фома с усадьбой З, Твердята с усадьбой И. Весьма убедительный результат. Не отысканы только Торка, Степан и Чермень, но ведь и Черницына улица исследована Троицким раскопом на сравнительно небольшом участке.